пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. С вами программа «Револьвер» и, так скажем, энергетический патрон снова заряжен. Заряжен после некоторого перерыва. Возвращаемся с энергетической повесткой в нашу любимую программу. С вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Ну, еще раз скажу, после небольшого отдыха снова я с вами и рад нашему общению. Пишите ваши комментарии, вопросы. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну, кто привык по старинке писать смс-ки, напоминаю номер, +7 925 88 88 948. Ну что ж, тем довольно много, но я предлагаю все-таки с газового вопроса начать, потому что здесь сразу несколько событий переплетаются в такой тугой газовый узел. Я имею в виду и расследование относительно взрывов северных потоков, которые снова привлекли к себе заметное внимание на прошлой неделе. Это и ситуация вокруг газоизмерительной станции Суджа. История уже несколько недель занимающая наше внимание, но, тем не менее, также напрямую связанная с вопросом о состоянии транзита и, самое главное, перспективах транзита газа через территорию Украины в Европейский Союз. Ну и на самом деле визит президента Путина в Баку, он тоже касается и вопроса транзита через Украину, как это не покажется странным на первый взгляд. Конечно, этот сюжет, безусловно, не является основным, так же, как, собственно, ситуация вокруг газоизмерительной станции Суджа тоже не является основной в событиях в Курской области, но, тем не менее, газовый аспект есть и в одном, и в другом, и в третьем. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим, и не только об этом. Хотелось бы также и нашу любимую тему цен на топливо затронуть, и что происходит у нас с переработкой нефти. Ну, также, если будет время, поговорим и о мировых ценах на нефть, о состоянии нашего экспорта, то есть тот сюжет, который традиционно находится в зоне нашего с вами внимания, потому что напрямую связан с доходами нашего государства, а значит и, на самом деле, и с наполняемостью нашего с вами кармана. Итак, начнем с газа. Здесь действительно, как я уже сказал, сразу несколько событий напомнили о ситуации с транзитом газа через Украину. И, опять же, давайте не будем забывать, что в конце года, 31 декабря 2024 года, завершается транзитный договор на поставки газа российского в Европейский Союз через территорию Украины. И еще несколько месяцев назад уже вокруг этого договора начались определенные телодвижения. Было заявление украинской стороны, что она не готова этот договор продлять. Потом, собственно, были заявления руководства «Нафтогаза» и правительства Украины, что с «Газпромом» они дело иметь не хотят, но, в принципе, предоставлять транзитные услуги они готовы. Но хорошо бы, чтобы это была какая-то европейская компания, которая бы эти услуги заказывала. Отсюда, кстати, и возникла уже анонсированная мной тема Азербайджана. Алиев, президент Азербайджана, напрямую говорил о том, что к нему обратились и представители Европейского Союза, и Украины с предложением принять участие в продлении транзитной истории. Ну, речь могла идти о там, потенциальном замещении российского газа азербайджанским в трубе. Ну, давайте к этому сюжету мы отдельно вернемся. Хотя я убежден, что эти темы будут проговариваться в Баку, безусловно, или уже обсуждались в Баку. Ну, собственно, во время последнего общения Путина и Алиева эти сюжеты тоже поднимались. Посмотрим и мы с вами, насколько реально вот такого рода газозамещение в этой ситуации. Но, собственно, и так договор заканчивается, все об этом вспомнили, и, соответственно, вот возник вопрос о том, будет ли вообще осуществляться транспортировка российских энергоносителей через украинскую территорию. Ну, на самом деле, для нас этот вопрос важный и значимый. Вы знаете, что я, ну, кто постоянно слушает нашу передачу, я с самого начала СВО занимаю вполне определенную позицию с точки зрения поставок российского газа в Европейский Союз. Я глубоко убежден, что мы должны сохранять этот транзит, мы должны бороться за европейский рынок. И здесь вопрос, на самом деле, не только в том, что это наши деньги, и возникает вопрос, почему мы от этих денег должны отказываться, при том, что на самом деле тоже надо понимать, что вот такого витального ущерба своим отказом Европейскому Союзу мы нанести не сможем. Если вы отмотаете на 2 года с лишним назад, вы, может, вспомните, что весной 2022 года люди, которые не слишком погружены в энергетическую повестку, постоянно призывали заморозить Европейский Союз, и такие иллюзии были до осени 2022 года. Я сразу говорил, что заморозить не получится, просто с точки зрения там, экономических расчетов потребления газа и возможности замещения газа в коммунальном секторе, но это не означает, что Европейский Союз не будет нести тяжелых экономических последствий, но не путайте заморозку с проблемами для энергоемких секторов экономики. Еще к этому сюжету вернемся, мы в контексте украинского транзита. Но есть еще 2 обстоятельства, которые мне кажутся принципиально значимыми. Первое обстоятельство заключается в том, что мы более 50 лет присутствуем на энергетическом рынке Западной Европы, и все эти 50 лет, уже практически 60 лет, Соединенные Штаты нас оттуда пытаются выкинуть всеми правдами и неправдами. Возникает вопрос, почему мы, собственно, добровольно должны проигрывать в этой газовой войне, почему мы должны расписываться в своем поражении, а прекращение поставок именно это и будет означать. То есть в этом плане, если мы прекратим поставки, это то, чего от нас ждут уже 55 лет в Вашингтоне. Но и есть еще одно важнейшее обстоятельство, это вопрос, на самом деле, нашей репутации как надежного поставщика, потому что, на самом деле, мы все видим, что именно нас любыми способами выдавливают с европейского рынка газа, но на самом деле это не наше решение, не наш каприз. Вот если мы сами перекрываем вентиль, это означает, что действительно мы, там, обидевшись на ситуацию, можем со своей стороны нарушать договоренности. Я считаю, это важно. Вот сегодня с утра читал новость относительно того, что «Силы Сибири-2» оказывается под вопросом. Ну, а новость связана с публикацией в китайской прессе. Китайцы, собственно, указывают на то, что там в плане развития Монголии нет газопровода через Монголию. Но на самом деле, опять же, в этом нет никакой сенсации. Вы можете спросить, ну вот вы говорите, что мы сохраняем репутацию ответственного поставщика, А Китай все равно с нами договор по силе Сибири-2 заключать не хочет. Но на самом деле мы же понимаем, что Китай так подходит к партнерству с Россией. Это отдельный и значимый сюжет. Опять же, вот эти новости последние, что серьезно осложнились поставки товаров из Китая, и Китай вводит таможенные ограничения. И уже несколько месяцев мы обсуждаем ограничения, связанные с транзакциями. Это серьезная тема. Собственно, как Китай относится к отношениям с нами, и является ли это для него действительно стратегическим партнерством или возможностью банально заработать на этой истории, соблюдая все те ограничения, которые требуют от него соблюдать Соединенные Штаты. Казалось бы, мы говорим о великом новом противостоянии США против Китая, США вводят санкции, Китай их выполняет. И с точки зрения силы Сибири-2, мы знаем, что главная проблема заключается в том, что Китай хочет получить этот газ на слишком льготных условиях. И то, что «Газпром» на самом деле отстаивает свои интересы и не подписывает договор на заведомо невыгодных условиях, это плюс. Так что я не считаю затягивание переговоров по силе Сибири-2 великой драмой. Наоборот, считаю, что здесь, в общем-то, пауза оправдана, потому что Китай должен понимать, что мы не будем подписывать это соглашение на любых условиях, но при этом Китай все равно должен знать, что мы относимся ответственно к нашим обязательствам по поставкам газа, и история наших отношений с Европейским Союзом, на самом деле, это серьезный актив. Я, извините, отвлекся на Восток, давайте вернемся на Запад, и то, что Украину, на самом деле, не то, что там 10 лет, а 25 лет используют как раз для того, чтобы разрушить нашу репутацию как ответственного поставщика, это факт. Для меня эта тема довольно близкая. Все это время мы занимались проблемами поставок газа через Украину, и я прекрасно помню все варианты решения, которые предлагались. Там, сейчас это все кажется далекой историей. Там и трехсторонний консорциум, и прочие-прочие вещи. Прекрасно помню и события января 2009 года, когда, собственно, действия Украины заставили Россию прекратить на несколько дней транзит через территорию Европейского Союза, что было моментально использовано как раз для разрушения данной репутации. Ну и, собственно, вот сейчас мы возвращаемся к этому сюжету. У нас практически вот оставшиеся транспортные коридоры в Европу разделены как бы примерно пополам, а их два осталось, потому что северные потоки, ну, вы знаете их судьбу, вот радиослушатели уже спрашивают, все-таки кто взорвал северный поток, обязательно отвечу на этот вопрос, хотя вы тоже все прекрасно знаете. Вот пошли вопросы, любопытные комментарии. Вот Ольга спрашивает, действительно ли Украина не платит нам за газ? Отвечу на этот вопрос. Действительно, читал эти занятные истории. Обязательно, Ольга, скажу об этом несколько слов. Спасибо за вопрос. Таким образом, северные потоки не работают по известным причинам. Белорусская труба, можно сказать, фактически украдена поляками, потому что действительно польский участок, совладельцем которого являлся «Газпром», был просто изъят. Ну, не в физическом смысле, труба-то лежит, я имею в виду с точки зрения собственности, и «Газпром», естественно, не может осуществлять там поставки. Вот, и у нас поэтому остается турецкий поток, то есть коридор через Турцию, и, собственно, оставшиеся поставки через Украину по одному, опять же, транзитному коридору, поскольку с мая 2022 года транзитный коридор через Ростов-Луганск, через газоизмерительную станцию «Сохрановка» не работает по решению украинской стороны. И вот, собственно, поставки через турецкий поток. Там одна нитка идет, собственно, для нужд самой Турции, у нее еще голубой поток есть, а вторая нитка транзитная, которая дальше идет на Балканы, Венгрию, ну и соответственно, вот Украина. И получается, что когда мы говорим о перспективах прекращения поставок газа через Украину, надо понимать, что мы говорим примерно о половине оставшихся поставок в Европу. То есть это довольно значимый момент, довольно значимый момент. И вот тут действительно любопытно, что Украина напомнила о своей роли как транзитера газа событиями в Курской области, непосредственно вокруг газоизмерительной станции Суджа. И тут же, вот, моментально вслед за этим, Германия вернулась к сюжету о взрывах северных потоков, которые, вот как иронично замечает еще один наш радиослушатель, взорвали барабашки. Ну, барабашки, видимо, может быть, это в данном случае синоним известного государства. Ну, вернемся, опять же, к сюжету о северных потоках. Давайте просто, значит, по порядку. Итак, конечно, газоизмерительная станция Суджа не могла являться основной целью событий в Курской области. Там масса было других причин и предпосылок, но, тем не менее, она тоже оказалась в центре внимания, и сразу там заговорили на тему, что вот таким образом Украина собирается перекрыть транзит. Но это изначально было очень странное умозаключение. Почему? Потому что после того, как газопровод заходит из Курской области в Сумскую область, соответственно, дальше он несколько сотен километров идет по территории Украины до, соответственно, границы Украины с Европой, прежде всего со Словакией. И очевидно совершенно, что Украина в любой момент может перекрыть транзит газа. Ну, там элементарно можно и подорвать газопровод, заявив, что туда попала там российская ракета или российский снаряд. Можно там и более технологично это сделать, перекрыть там на газоизмерительной станции, а потом заявить опять же, что российская ракета попала в газоизмерительную станцию, ну и так далее. Там, собственно, технологически это сделать, в общем-то, не так сложно, и опять же, даже не надо брать на себя никакой ответственности. Если есть желание переложить ее на Россию, это сделать элементарно. То есть захватывать газоизмерительную станцию Суджа, ну, просто нет ни малейшей необходимости, если мы говорим о том, что Украина намерена перекрыть транзит газа через свою территорию. А я думаю, что все-таки позиция Украины хитрее, на самом деле, чем просто там банальное перекрытие транзита. Еще раз повторяю, если бы вопрос шел только в том, чтобы перекрыть, они бы давно это сделали. Ну, и, кстати, эта версия в последние дни трансформировалась в еще более оригинальную версию, отголоском которой является вопрос нашей радиослушательницы Ольги насчет того, действительно ли Украина не платит нам за газ. Потому что действительно в последние дни стали появляться в Телеграме очень смешные сообщения на тему, что Украина прекратила платить нам за газ. Это раз. А второе, что якобы Украина захватила газоизмерительную станцию в Суджи и как бы припала к источнику газа и якобы, значит, качает оттуда в безлимитном количестве. Ну, к сожалению, собственно, вот самые-самые, конечно, веселые версии рождаются в такие тяжелые периоды. Веселые в кавычках, конечно, потому что ничего веселого в этом нет, но и ничего правдивого тоже в этом нет. Насчет того, платит или нет Украина нам за газ. Давайте, значит, во-первых, разберемся. Украина у России газ давно уже не покупает. То есть на самом деле официально никакой закупки газа. Это, кстати, очень важный момент, в том числе и с точки зрения поведения Украины. Итак, Украина не может нам платить или не платить, потому что юридически Украина российский газ не покупает, не за что ей платить. Как выглядит сегодня, а тем не менее, действительно, какие-то остатки экономики остались, ну и самое главное, коммунальный сектор остался. Это, кстати, отдельный вопрос, как Украина, вот не Европа, а Украина как будет проходить ближайший отопительный сезон с учетом все-таки действительно серьезных атак, которые были нанесены весной и летом по объектам энергогенерации украинской, с учетом продвижения российских войск в Донецкой области и с учетом ситуации с газом. То есть это достаточно любопытный сюжет, но официально Украина, то есть Украине нужен газ, безусловно, и зимой он будет еще нужнее. Но официально Украина у «Газпрома» газ уже очень давно не покупает. А выглядит это следующим образом. Украина покупает газ у европейских трейдеров. По документам это означает, что давайте коротко пробежимся по всей транспортной цепочке от знаменитой теперь уже ГИС-Суджа до Европы и назад. Вообще, что такое газоизмерительная станция Суджи? Газоизмерительная станция Суджи – это технический объект, где происходит фиксация объемов, заходящих на территорию Украины. В этом плане вот эта история, что Украина захватила станцию и качает оттуда в баллоны газ, она, конечно, довольно смешна, потому что очевидно совершенно, что «Газпром» прекрасно понимает, какие объемы заходят на территорию Украины. У него есть компрессорные станции на своей территории. То есть в этом плане все объемы ему прекрасно известны. Для чего она нужна на границе? Для того, чтобы зафиксировать объемы, которые «Газпром» передает «Нафтогазу», как компании, которая оказывает транспортные услуги. Вот тоже тут такую сенсацию видел, что там оказывается, там тоже многие раздувают ноги Суджа, были представители «Нафтогаза». Естественно, они были там. А как иначе? Так для чего, собственно, эта станция и нужна? Для того, чтобы представители «Нафтогаза» фиксировали, сколько газа они берут на транспортировку. То же самое на границе Украины и Словакии. Есть станция Велки-Капушаны, там тоже есть газоизмерительная станция, и там на границе Украины и Словакии сидят представители «Газпрома» и также фиксируют объемы газа, которые заходят на европейскую территорию. То есть там, на границе Словакии, Украина возвращает этот газ «Газпрому», и «Газпром» передает этот газ европейским покупателям, европейским компаниям, которые, соответственно, этот газ приобретают. По документам, соответственно, Украина российский газ не покупает. Он проходит юридически всю Украину, доходит до Словакии. В Словакии этот газ покупают европейские компании. Дальше Украина этот газ покупает уже у европейцев по бумагам. И европейцы возвращают этот газ на Украину. И если, допустим, предположим, там возьмем Харьковскую область или Днепропетровскую область, то по бумагам весь этот газ идет назад. Все эти сотни километров и возвращается там, например, в Днепропетровск. По бумагам, да, подчеркну, по бумагам. Ну, давайте мы сейчас все-таки сделаем паузу, послушаем свежие и интересные новости, а потом продолжим разбирать этот газовый клубок. Пишите пока свои вопросы и комментарии, обязательно к ним вернусь.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день, дорогие друзья, и с вами снова передача «Револьвер». Продолжаем говорить об энергетике, ну а конкретно говорим о газовых вопросах поставок нашего газа в Европу через Украину. С вами по-прежнему я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и профессор финансового университета. Но оттолкнусь от комментария нашего постоянного радиослушателя Виталия Фили. Уж прошу прощения, не знаю, это фамилия или регион проживания. Виталий часто комментирует, интересно комментирует. Вот процитирую его. По-моему, этот схематоз не очень выгодный. Для Словакии, может быть, и выгодный, но для Украины не уверен. О чем Виталий пишет? Ну, собственно, первую часть передачи я как раз закончил подробным рассказом о том, как выглядят сегодня наши отношения в газовой сфере с Украиной, в том числе и покупки российского газа. Я объяснил, что российский газ Украина не покупает. И в этом плане слухи о том, что Украина прекратила платить нам за газ, они, в принципе, нелепы, потому что никакого газа Украина не получает. И предположите, что Украина там начала какое-то воровство газа рядом с газоизмерительной станцией Суджи, тоже довольно странно. Но при этом Украине нужен газ. Украина добывает газ, кстати, но традиционно, в общем-то, его не хватает. Правда, в связи с сжатием промышленности, сейчас вообще сложно оценивать как бы ситуацию на Украине с точки зрения экономики. И мы многое закрыли, и они многое закрыли с точки зрения информации, по крайней мере, публичной. Просто раньше, собственно, импорт газа нужен был для того, чтобы все-таки промышленность функционировало, сейчас с этим сложнее, но тем не менее, импорт газа сохраняется, и в период зимы, естественно, он тоже будет. Так вот, собственно, схематоз, про который Виталий пишет, и который он так называет схематозом. Почему схематоз? Потому что, на самом деле, физически ситуация выглядит несколько иным образом. Ну, на самом деле, опять же, вот сразу отвечу на вопрос у Виталия насчет того, выгодно Украине или выгодно. Слушайте, конечно, с точки зрения экономики, очевидно совершенно, что платить России напрямую за газ для Украины было бы существенно выгоднее. Ну, это очевидно. Почему? Потому что вы оплачиваете, то есть Украина оплачивает транзит этого, ну, точнее, для себя-то, да, если мы говорим для себя, соответственно, она де-факто оплачивает транзит по своей территории, ну, то есть возвращает эти деньги европейским трейдерам и дальше платит накрутку, которая, естественно, ну, а кто будет просто так? Вот мы везем, в том числе из Китая, как ни странно, товары там через государство Средней Азии. Естественно, мы этим прокси платим деньги. Кстати, уважаемые радиослушатели, вы все-таки стараетесь... Я вот про Среднюю Азию сказал, вспомнил, что меня один радиослушатель удивил вопросом, пишет: «Здравствуйте, Константин Симонов, к вам вопрос, могут ли бывшие республики Советского Союза воссоединиться в единое государство?» Ну, согласитесь, не совсем ко мне, и, мягко говоря, не совсем по профилю нашей темы, поэтому все-таки, ну, спрашивайте о том, о чем мы говорим. Ну, кстати, на этот вопрос ответить, конечно, легко одним словом, нет. Нет, не смогут они воссоединиться в единое государство. Но причины этого в других передачах на радио «Говорит Москва» будут рассмотрены, а мы вернемся к газу. Как говорили в одной книге, предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Соответственно, естественно, если бы Украина напрямую покупала газ у «Газпрома», это обходилось бы ей дешевле. Но это давняя история. Мы многократно там, кстати, и Фонд национальной энергобезопасности, мы расчеты делали и в славные прежние времена и объясняли, насколько это невыгодно, вот сколько Украина теряет денег. То есть в этом плане «Газпром» был открыт к тому, чтобы продавать этот газ напрямую. Это было решение Украины, политическое решение, за которое Украина, естественно, расплачивалась. Для словацких компаний, безусловно, это выгодно. Почему? Потому что, ну, вот есть дополнительный рынок, они на этом зарабатывают, по большому счету, ничего не делая, подписывая только бумаги, оформляющие переход права собственности на определенный объем газа. Но на самом деле эта история важна. Почему? Потому что физически все было не совсем так, мягко говоря. Вот это то, что «Газпром» называл всегда виртуальным реверсом. К этой теме вот сейчас приходится возвращаться. Что это означает? То есть газ физически Украина, то есть «Газпром» передает определенные объемы для транзита в Европу. Физически этот газ потребляется, допустим, в Днепропетровской области. Никуда Украина его не таскает туда-обратно. Ну, то есть потому что по бумагам, а по бумагам этот газ идет до Словакии и назад. Вот это и называется виртуальным реверсом, то есть по бумагам реверса физически нет никакого реверса. Но Словакия его как бы покупают, а дальше продают, никто туда обратно этот газ не гоняет. То есть Украина как бы за газ платит, но на самом деле тут тоже есть определенная экономия. Почему? Потому что по бумагам все-таки там, да, нужен технический газ, опять же, оплата услуг там и так далее, по транзиту. То есть на самом деле, вот если Украина перекроет транзит российского газа, это будет означать, что никакого больше виртуального реверса у Украины нет. И тогда для своей экономики, для своей коммуналки Украине действительно физически придется газ покупать там у словацких и прочих европейских трейдеров и забирать его физически на границе со Словакией. Вот в этих самых велки-капушанах, о которых я вспомнил. И это другая история. За другие деньги, не говоря уже про объемы. Вот радиослушатель Юрий Константинов тут вот привел данные, которые сегодня с утра я тоже прочитал, что Европа отчиталась о том, что у нее заполненность хранилищ 90%. Это высокий показатель, но есть нюанс. Есть нюанс, связанный с тем, что это как бы средняя температура по больнице. Это раз. Во-вторых, в зимний период просто технически, как вы понимаете, просто как у любого хранилища есть технические возможности по подъему конкретных объемов за сутки. И в этом плане без притока, так скажем, свежего газа, физического притока, функционировать сложновато. То есть в этом плане хранилище – это здорово, но полностью проблему прохождения зимнего периода без перебоев подземные хранилища не решают. Это раз. И во-вторых, опять же, действительно, вопрос возникает, как конкретные страны со всем этим будут справляться. Так же, как можно вот взять статистику и посмотреть, и у вас окажется, что транзит через Украину сейчас в европейском импорте занимает там примерно 5%. И можно сказать, ну 5% как бы заметно, но не критично. Да, для в среднем по Европе не критично. В среднем там, где и Испания присутствует, и Португалия, которые трубопроводный газ из России никогда не брали. А вот если отдельные страны брать, например, Австрию, то там ситуация радикально меняется. И там уже не 5%, а 95%. Вот и вопрос, который возникает. Соответственно, Украине придется покупать этот газ физически у европейцев, что, в общем-то, серьезно осложняет эту ситуацию. Вот. И в этом плане, на самом деле, я думаю, что как раз это одна из причин, почему, в моем понимании, Украина не заинтересована в том, чтобы транзит прекращался. Но, или, по крайней мере, речь должна идти о том, чтобы эту услугу продать подороже. Вот сегодня, кстати, мы знаем, опять наши взоры обращены в Соединенные Штаты, там съезд проходит Демократической партии. Как это связано с транзитом? Ну, мы знаем, что все-таки судьба президентской гонки не решена, там много чего любопытного произойдет. И вот победа Трампа – это одна из возможных проблем для Зеленского, который пока с Трампом общего языка не нашел. Но вот услуга, ну то, что очевидно, там можно, это отдельный сюжет, там выгоден нам Трамп, не выгоден, но вот я лично считаю, что любой результат выборов в Соединенных Штатах не приведет к какому-то волшебному решению наших собственных проблем. Но то, что Трамп будет продолжать и даже усиливать борьбу с российскими энергоносителями, это очевидно. И в этом плане Зеленский вполне может напоминать ему о том, что он может оказаться нужен Трампу. Это опять тоже вопрос выбора. Да, с точки зрения обеспечения газом Украины, прекращение транзита – это проблема. Но если эту услугу можно продать политически, собственно, я думаю, что он попытается это сделать. Вот. При этом, опять же, мы понимаем, что для некоторых европейских стран еще раз повторю, прекращение транзита через Украину, например, для Австрии, может являться довольно серьезной проблемой. И здесь Украина начинает в целом напоминать о себе как о довольно токсичном для европейцев государстве. Мы знаем ситуацию, вот, собственно, обсуждаем ее уже почти час с транзитом через Украину. Напомню, что так и не решена ситуация с прекращением транзита нефти Лукойла в Венгрию и Словакию. И обращения Будапешта в Брюссель ни к чему не привели. Это тоже проблема для некоторых европейских стран. Вот. Так что здесь вопросы возникают. Вот тут тоже многие радиослушатели начинают писать, типа, ну давайте все-таки там разорвем отношения, раз у нас конфликтная ситуация. Но опять же, я уже сказал, собственно, к чему может привести прекращение транзита и почему я считаю, что правильно все-таки его сохранять, несмотря на понятный эмоциональный подход к этой истории. Юрий Константинов, продолжая наш диалог, пишет, что почему нет представителей «Газпрома» в Словакии. Я уже сказал, что они есть, безусловно, как это их нет? Конечно, есть. Вот. И в этом плане, естественно, у «Газпрома» есть информация, сколько газа заходит на территорию Украины и сколько пересекает границу со Словакией. Значит, Юрий Константинов тогда спрашивает, почему нельзя предъявить нарушение контракта? Так нет никакого нарушения. Не, ну как, нарушение транзитного контракта есть давно, если его почитать внимательно там, с точки зрения объемов. Вот. Но я напомню, что там немножко сокращались поставки в первые дни этих событий, 7-8 числа, но потом они выросли, сейчас они опять же вот... И вчера поставки были выше 40 миллионов кубов через Суджу, то есть поставки идут, то есть в этом плане газ заходит на территорию Украины и территорию Словакии пересекает. И вот сейчас в моменте никакого исчезновения газа нет. И так я об этом и сказал, что вот эта история про то, что Украина прекратила платить за газ, она, в общем-то, немножко странная. И мы как раз с этим и с вами разбираем. Что мешает, вот спрашивает еще один радиослушатель, что мешает Украине просто отбирать газ и трубы, кому предъявлять претензии? Ну, на самом деле, вы же тоже понимаете, что как только это начнется, «Газпром», естественно, прекратит поставки. Да, очевидно, что сейчас ситуация настолько странная, что говорить там о каком-то арбитражном судебном производстве. У нас богатая история судов с «Нафтогазом» и в Стокгольме. Ну, понятно, что сейчас, ну, о каких судах можно говорить в моменте, но на самом деле поставки-то будут перекрыты, естественно, то есть вот это и отвечая на комментарий Юрия Константина, то есть если газ не дойдет до Словакии, естественно, «Газпром» это увидит, и он поставки прекратит. И тогда, опять же, возникнет и вопрос с точки зрения обеспечения не только европейских стран, но и, собственно, поставок и закупок на территорию самой Украины. То есть в этом плане, как только... Это, собственно, и в прежние времена были. Я вспоминал историю января 2009 года, как только Украина, собственно, начала вот этот несанкционированный, как такой термин был, несанкционированный отбор газа, тут же приходилось прекращать транзит. В этом-то, собственно, и была проблема для нас, что при помощи Украины нас лишали транзита на европейскую территорию. Так вот, собственно, Украина все-таки становится токсичным для европейцев государством. И об этом, кстати, говорит очень интересная ситуация с бюджетным процессом в Германии. Здесь мы переходим все-таки к «Северным потокам», а то уже скоро и передача наша завершится буквально через 10 минут. Вы, наверное, слышали, что немецкая пресса сейчас полна различных сливов из стана правящей коалиции светофорной, где говорится о том, что, как ни странно, Шольц настаивает на том, чтобы помощь Украине, по крайней мере, не росла. Это не означает, да, подчеркнем, прекращение финансовой помощи, но первоначальные планы фиксации помощи Украине на 2025 год составляли 7,5 миллиардов евро. Вот по версии авторитетной немецкой прессы, Шольц настаивает на планке в 4 миллиарда, то есть пытается их ограничить определенной величиной. Это вызывает неудовольство его партнеров по коалиции, в том числе и зеленых, которые считают, что помощь Украине должна расти. И тут, на самом деле, опять же, вполне понятная возникает история на тему, что, конечно, все политические силы Германии, естественно, выступают за, ну, практически все за то, чтобы все-таки Украине помогать. То есть в этом плане, ну, даже альтернатива для Германии не говорит о том, что давайте, значит, полностью прекратим помощь Украине, и Россия во всем права. Этого нет. Но подходы все-таки разные. Там, давайте увеличим до 8 миллиардов, и давайте все-таки остановимся на 4 и зафиксируем это в бюджете, а также прекратим новые пакеты помощи. То есть старые, уже утвержденные, будем финансировать, новые не будем, и в том числе там пишут о том, что заблокированы и дополнительные поставки вооружений со стороны ряда частных компаний, падают акции, кстати, немецких военных компаний, вот на этих самых новостях. То есть, в общем-то, рынок эти новости услышал. Какое отношение все это может иметь к Северным потокам? Вот как раз любопытно, что все это совпадает по времени. То есть, начавшееся в Германии серьезное обсуждение того, что помощь Украине чрезмерна, и надо ее, по крайней мере, зафиксировать, опять же, на фоне, кстати, ожиданий возможного прихода Трампа в президентское кресло, а позиция Трампа, это точно понятно, пусть европейцы побольше платят за Украину, надо вообще их побольше нагружать. И опять же, взносы в НАТО, ну, вы знаете, все его положения, что надо с европейцев брать больше денег. То есть в этом плане у Трампа абсолютно такой бизнесовый и жесткий подход. Вот на фоне всего этого, естественно, в Германии растут опасения того, что ситуация в экономической сфере будет не самой благоприятной. Германия и так совершила огромное количество ошибок, включая и энергетику, там отказ от атомной генерации. Вот, кстати, может быть, вы видели в социальных сетях, там были видео взрывов, закрываемой атомной станции, там, да, ее взрывают символически и сносят. То есть это как бы вот итог энергетической политики Германии. И здесь же, конечно, отказ от российского газа тоже. Очевидно совершенно, что это огромная ошибка. И вот тут выясняется, что, собственно, вопрос о том, финансировать или нет Украину в новых расширенных объемах, становится вопросом существования вот этой самой коалиции, а выборы, кстати, уже вот-вот в Германии. И вот как раз в этот момент, когда начинаются серьезные споры внутри светофора, то есть этой трехсторонней коалиции, когда эти споры выходят в паблик, то есть уже в официальную немецкую прессу, там вроде газеты Bild, появляется сюжет с Украиной, которая, по версии немецких следственных органов, имеет самое прямое отношение к взрывам северных потоков. И на самом деле вот тут как раз и возникает вопрос, почему, собственно, почему эта тема возникла сейчас. С одной стороны, для Германии вопрос настолько серьезный, 50 миллиардов кубометров газа получали в лучшие годы через разные каналы из России. 50 миллиардов кубометров газа, колоссальная цифра. Там вообще особенно обидно смотреть, конечно, за разрушением наших энергетических отношений с Германией, партнерство, которое десятилетиями выстраивалось, и вот, собственно, к какому концу нас пытаются подтолкнуть. То есть, на самом деле, это не Швеция и не Дания, которые просто прекратили расследование. Ну, у них просто эта труба лежала в их водах, и все. Для Германии это вопрос функционирования их экономики. Естественно, там Шольц не может просто взять расследование, прекратить. Это, естественно, подарок для той же АДГ, которым она обязательно воспользуется на национальных выборах, потому что АДГ постоянно эту тему прокачивает. Зачем мы наносим себе экономический ущерб? Опять же, в ситуации, когда там растут и платежки коммунальные, и цены на топливо. Это тоже очевидный экономический процесс, который является объективной реальностью сегодня для Германии. И это первый момент. А другой момент, если Шольц действительно говорит о том, что надо все-таки помощь финансовую ограничить и зафиксировать ее потолок, то тут как бы надо это объяснить. Опять же, да, вот зеленые будут говорить о том, что ну как так, демократия в опасности, а Шольц там какую-то ерунду говорит. Поэтому нужно немецкому избирателю, с одной стороны, как бы объяснить все-таки, кто взорвал Северные потоки, вот тоже, опять же, этот вопрос был, кто взорвал. Ну, опять же, мы много раз говорили, очевидно совершенно, что за этим взрывом стоят Соединенные Штаты. Да, не буду повторять и технические особенности, потому что, ну, опять же, коротко только, взрыв произошел на глубине 80 метров, и, конечно, вот эта версия о том, что это все совершили украинские дайверы, которые решили отомстить России, ну, эта версия настолько нелепа, просто коротко напомню, что, значит, украинские дайверы обратились в польскую турфирму, польская турфирма наняла им яхту «Андромеда», они ее взяли в немецком порту «Росток», через всю Европу провезли туда взрывчатку, загрузили эту взрывчатку, отправились в точку как бы прохождения этого Северного потока, нырнули на 80 метров, заложили взрывчатку и взорвали. На самом деле там, ну, просто элементарно даже посмотрите на размер этой яхты, вот, она просто не способна увести такой объем взрывчатки, естественно, там Балтийское море, хоть и не самое бурное, но тем не менее, там прикачки, обеспечить погружение на 80 метров там, и взорвать, это невозможная история. Вот, и понятно, что только серьезные морские державы, такие как Соединенные Штаты, могли технически этот взрыв осуществить. Не говоря уже про то, что очевидно, кому выгодно. Кому выгодно? Естественно, Соединенным Штатам. И при этом понятно, что Германия не может сказать о том, что это сделали Соединенные Штаты. Хотя мы помним, вот напоминает мне там проследование Хёрша, вот, и прочие моменты. Таким образом, про Соединенные Штаты молчок, нельзя об этом говорить. Но объяснить, кто, нужно, вопросы задает немецкий избиратель. А заодно нужно показать, что Украина токсичная страна, что да, конечно, она воюет с Украиной, и это для Германии важно, но все-таки, наверное, такой стране слишком много денег давать тоже не стоит. И вот тут возникает как бы версия с Украиной, на которую пытаются все это списать. И тоже, кстати, интересно, как версия с вот этими дайверами, напомню, что немецкие следственные органы выписали первые ордеры на арест конкретных людей, трех вот этих дайверов. А дальше возникла вот этот, как Виталий говорит, long read Wall Street Journal, где сказано о том, что уже украинская власть, оказывается, непосредственно участвовала в подготовке этого теракта. Ну, кстати, версия с дайверами остается, там, исполнителем по-прежнему называется эти дайверы. Но уже, как бы, получается, и Зеленский, и Залужный, там, пили они, не пили водку, это там отдельный вопрос, но как бы непосредственно планировали и участвовали. Получается, что украинская власть токсична. Она взорвала, вроде как, эти самые северные потоки. Ну, и в этой ситуации получается, что позиция Шольца, она выглядит более аргументированной. Ну, то есть, ну, как бы денег-то мы, конечно, дадим, но слишком много. Ну, как можно такой стране давать денег? Так что я думаю, что здесь вполне это может быть связано и с внутреннемецкой повесткой. Ну что ж, наше время истекло, поэтому благодарю вас за ваше внимание и ваши вопросы. Услышимся через 2 недели.